После сего Иисус пошел в город, называемый Наин, и с ним шли многие из учеников его и множество народа. Когда же он приблизился к городским воротам, тут выносили умершего, единственного сына у матери, а она была вдова, и много народа шло с нею из города. Увидев ее, Господь сжалился над нею и сказал ей: «Не плачь». И подошед, прикоснулся к одру. Несшие остановились, и он сказал: «Юноша, тебе говорю, встань». Мертвый, поднявшись, сел и стал говорить, и отдал его Иисус матери его. И всех объял страх, и славили Бога, говоря: «Великий пророк восстал между нами, и Бог посетил народ свой».
Картина, которую описывает нам евангелист Лука, драматична до предела. Это не просто похороны, что само по себе уже трагедия. Это еще единственный сын у матери, да и сама мать, к тому же, вдова, без каких-либо шансов на новую семейную жизнь. Вот почему евангелист и обращает наше внимание на то, что много народа шло с нею из города. Такому горю не посочувствовать может только совсем бездушный человек. Согласно закону Моисея, умершего следовало похоронить вскоре после смерти. То есть возможность провести какое-то время рядом с почившим отсутствовала в принципе. С жестоким росчерком пера смерть вычеркивала человека из жизни, и этот пробел начинал кричать во весь голос в душах близких родственников. Нетрудно догадаться, какие помыслы роились в головах тех, кто шел в этой погребальной процессии. А что происходило в душе самой матери, просто страшно представить. Все рухнуло. Последняя, единственная надежда, за которую она держалась, рассыпалась в прах. Жизни больше нет. В таком состоянии люди уже даже не то чтобы громко и надрывно плачут, они просто несут свое потерянное и ставшее безликим лицо, по которому небыстрой струей текут слезы. Увидев ее, Спаситель говорит лишь одно слово — «Не плачь». Такой призыв не мог не остаться незаметным для окружающих. В силу своей полной абсурдности и неуместности. Как тут не плакать, когда несут твою последнюю надежду похоронить в холодном каменном гробу? Наоборот, любой из нас сказал бы точно противоположное. Плачь, плачь больше, надо выплакать всю свою боль и горе, чтобы они не разорвали твою душу безутешной скорбью. Но не плачь, и после этого призыва Иисус прикасается к одру с юношей, процессия останавливается. Никто ничего не понимает, в чем дело. Ведь с точки зрения иудаизма, сам факт прикосновения к одру покойного тотчас делал человека нечистым. То есть зачем-то Иисус сознательно и совершенно произвольно совершил самое тяжелое ритуальное осквернение, которое дозволялось только самым близким родственникам усопшего. Но ему-то это зачем? Это же совершенно чужие, незнакомые люди. Процессия замирает. В воздухе повисает тишина. И в этой пустоте звучат слова Иисуса. «Юноша, тебе говорю, встань». Не молитва о воскрешении, не плач от скорби, не слова утешения, а простые до предела повелительные слова. «А ну, вставай давай». К ужасу окружающих мертвец садится и начинает говорить. Да, конечно, он уже не мертвец, он ожил. Иисус отдает его матери, и великий страх накрывает всех, кто был рядом. Такой власти они еще отродясь не видели. Зачем же надо было Иисусу совершать это ритуальное преступление, касаться рукой одра с мертвецом? Конечно, можно предположить, что так было проще всего остановить процессию. Но едва ли только это было главной причиной. В этом глубоко символическом действии нам открывается удивительная истина. Для Бога скверн не существует. Нет такого греха, нет такого преступления, нет такой лютой ненависти или же уничтожающей всех и вся страсти, прикоснуться к которой Бог погнушался бы, чтобы явить свою силу, свою власть и любовь. К Нему ничего прилипнуть не может. Он свят. И его любовь в том и проявляется, что он любит нас безусловно. переступая через нашу человеческую подлость и ограниченность, самодовольство и пустоту, потому что видит под всей этой грязью ту самую драгоценную жемчужину, которая есть в каждом из нас. Вот чему и мы должны учиться у нашего Бога и Спасителя. Уметь ради блага ближнего прорываться сквозь все наносное и человеческое к той самой глубине души, на которой всегда отражается Бог. О чем сегодняшнее чтение? Только ли о небольшом, но очень важном эпизоде из земной жизни Христа Спасителя, когда Он воскресил сына наинской вдовы? К нам-то сегодня живущим. Имеет ли это хоть какое-то отношение? Если бы Евангелие было только ритуальным текстом, который имеет значение лишь в особом сакральном пространстве, то эту связь с нынешними реалиями было бы определить невозможно. Но, как пишет апостол, Слово Божие живо и действенно. И давайте попробуем понять, как же эта действенность может оказаться связанной с нашей жизнью. Смерть – это всегда вызов. Не только чувствам близких, не только самой жизни, но и прежде всего Богу. Любой факт смерти – это открытый вопрос, заданный Богу-творцу. А где ты? Почему в твоем мире царит смерть? Зачем ты создал этот мир таким, что в нем все обречено умереть? И плач несчастной, безутешной вдовы не только о себе, ставшей одинокой и безнадежной, с единственной перспективой нищенского прозябания до самой смерти. Этот плач еще и вопль сердца, быть может, безмолвный. Почему все так происходит? Почему все так несправедливо? Почему все так плохо? И вот, когда остаются считанные минуты до момента, когда усопшего завернут в саван и положат в гробницу, и тяжелая каменная плита навсегда придавит хрупкое сердце молодой вдовицы, неумолимая река времени вдруг останавливается. На ее пути, словно невесть откуда взявшаяся за пруда, Иисус. Увидев вдову, его сердце наполняется глубокой жалостью. «Не плачь». Это не просто слова поддержки, утешения, которые мы говорим часто от бессилия чем-то изменить положение дел. «Не плачь» — это слова того, в чьей власти и смерть, и жизнь, кто уже готов ответить на тысячелетиями носившийся в воздухе вопрос к Богу, что ты сделал, чтобы смерти не было. «Не плачь» — это слова любящего небесного Отца к маленькой и наивной дочке, у которой произошла непоправимая утрата в ее системе координат. «Не плачь» — это действенный призыв к радости и благодарению, хотя оснований для этого пока еще нет никаких. Одно касание, и умерший юноша поднимается. Окружающих охватывает ужас. Такого они еще не видели. Чтобы так дерзко попирались привычные законы. Чтобы смерть давала задний ход, потому что перед ней Сын Божий, с которым она тоже постарается справиться чуть позже. И вроде как получится, но ненадолго. Потому что он, тот самый, который сейчас ее остановил, прорвется сквозь нее, разорвет ее в клочья, развеет в прах. И вот только тогда произойдет то самое главное, без чего сегодняшний плач вдовицы безутешен. Смерть при всей своей противоестественности и безобразности перестанет быть страшной. Она уже не хозяйка, а всего лишь прислуга, которая не правит, а лишь помогает переступить туда, куда ей, старой, вход навсегда теперь закрыт. Отныне всякий умирающий о Господе уже не безнадежен. Он всего лишь на пороге нового рождения, и слезы наинской вдовицы давно уже высохли на ее лучащемся счастьем лице. Воскрешение сына вдовы из Наина – одно из ярких и трогательных евангельских событий. Мы ничего не знаем о несчастной матери, кроме того, что она была вдова. Ничего нам не известно ни о юноше, ни о причине его смерти. Поворотный момент драматического повествования, когда Иисус увидел мать и сжалился над ней. Теперь трагедия превращается в торжество. Иисус показывает свою власть не только над живыми, но и над мертвыми. Народ в глубоком шоке. С такой властью они еще не сталкивались. Она, конечно же, пугает и при этом не может не вызывать восхищения. Одним словом, сложный букет противоречивых чувств. Перед нами, с позволения сказать, некий архетип вхождения Бога в человеческую жизнь. Какой жизненный кризис может быть острее, чем потеря вдовой единственного сына? Именно здесь похоронная процессия с разрывающим душу воплем плакальщиц упирается в Бога, который не боится оказаться оскверненным от прикосновения к трупу, которого не смущает смелое прерывание прощального шествия, который одним словом останавливает плач матери, она вообще не понимает, что происходит, и уже захлебнулась своим горем. Иисус даже не требует от нее какой бы то ни было веры в то, что он может вернуть к жизни юношу. Он просто действует так, как считает нужным. В определенном смысле вся человеческая жизнь это то одни, то другие похороны, не только людей, близких и далеких, но и всего, что было нам дорого. Рушатся планы, не сбываются надежды, проваливаются и обесцениваются многолетние труды. Каждый из нас то и дело несет своего очередного мертвеца на погребение. Мы сделали все, что могли, но ничего не получилось. Мы ревем в голос от отчаяния и беспомощности, не понимая, как нам быть дальше. И это состояние прекрасно. Прекрасно потому, что для Бога нет ничего невозможного, кроме одного. Он никогда не вламывается в человеческую жизнь вопреки свободной воле. В страдании как таковом нет никакой ценности. Но боль быстро возвращает нас к реальности, разрушает обособленность и самодостаточность. Когда нам очень больно, мы рывком возвращаемся в жизнь из грез и мечтаний, надуманных обид и недовольств. Мы становимся предельно открыты и обнажены, потому что все наши защиты и гарантии развалились в прах. И вот именно в таком состоянии мы, скорее всего, можем упереться в Бога, который так давно увидел нас и уже сжалился над нами, потому что теперь пришло его время действовать. Теперь просто его время.
Сказать, что смерть – это всего лишь сон, очень просто. Многие проповедники так и делают. Вот пример. Господь смерть называет сном. И подобно тому, как мы не пугаемся, когда видим спящего человека, потому что знаем, что он проснется снова, так и не должны мы безмерно ужасаться, видя умершего человека, потому что смерть – это только сон. У таких проповедников есть основания – Священное Писание и вера во всеобщее воскресение. Спорить с этим сложно, не нужно и невозможно. Хотя есть вопрос. Если это в самом деле так, смерть – лишь сон, то почему Господь не останавливается на произнесении этого утверждения? Мол, не плачь, смерть всего лишь сон, иди, храни, живи дальше и радуйся. Нет, он воскрешает сына вдовы. Есть те, кто полагает, что дело как раз во вдовстве этой женщины, в том, что она лишилась кормильца. Но простите, а зачем ей кормилец? Зачем ей вообще жить, если смерть лишь сон? Даже при таком подходе сегодняшний евангельский отрывок утверждает как непризрачность земной жизни, так и бесконечный трагизм смерти. Христос Спаситель не только оказывает милосердие плачущей матери и воскрешает ее сына, он вообще с большим вниманием относится к житейским радостям и печалям. Он лечит, он кормит, он посещает свадьбы. Надо полагать, что на свадьбе он не был занят проповедью, а вместе со всеми разделял брачное торжество и веселье. Да, Христос Спаситель пришел для проповеди Царства Небесного. Пришел умереть за наши грехи, воскреснуть и существенным образом изменить наше естество, стать новым Адамом, соединить человека с Богом, сделать нас богами по благодати. Но несмотря на все эти высочайшие цели, он своими действиями показывает важность земной жизни. Он не устраняется от нее, а находится в ее центре. Разделять обычные житейские радости и печали не противно Духу Христову, а значит, оно не должно быть противно и его последователям. Именно так и поступают Христовы ученики. Они не отвергают житейского, они пытаются сделать так, чтобы абсолютно все было освящено светом евангельской истины, чтобы был во всем Христос. Они пытаются отделять во всех сферах жизни хорошее и доброе от того, на что не может быть Божие благоволение. Есть самые разные обычаи. Есть те, которые вызваны страстями. Есть те, в которых нет ничего, кроме суеты. Отличить доброе от дурного и особенно от пустого и бессмысленного непросто. Для этого надо стяжать Дух Христов. Этот же Дух помогает и учит действовать так, что за действиями не будет просматриваться осуждение поступающих иначе. Дух Христов всегда проявляется в любви и в снисхождении к слабости других, и никогда в обличительной риторике. Наверняка у наинской вдовы были, как и у любого другого человека, свои грехи и страсти. Спаситель ничего не говорит об этом. Он не пытается связать ее грехи со смертью сына. Он просто оказывает милосердие и сострадание в той степени, которая доступна лишь Богу. Христос воскрешает умершего. Нас же этим своим действием Он учит не проводить глубокомысленный анализ причин, по которым с человеком случилось то или иное несчастье, а идти и помогать, если не ликвидировать последствия, то хотя бы пережить их.
В сегодняшнем чтении мы слышим очень трогательную историю о том, как Христос, сжалившись над вдовой, воскресил ее единственного сына. Ни для кого не секрет, что сегодня тема смерти табуирована, и серьезный вдумчивый разговор о ней почти невозможен. Конечно, это не значит, что никто о смерти не думает, но общество в целом старается жить так, как будто ее нет, закрываясь от нее образами успешности, комфорта и развлечений, как завесой. В то же время, в жизни каждого человека, даже если он боится и избегает этой темы, бывают минуты, когда его самозащита слабеет, и он оказывается готов посмотреть на проблему всерьез. Часто это происходит в момент утраты, когда, теряя близкого, он понимает свою собственную смертность, беспомощность и беззащитность перед миром. На самом деле, современный человек почти не может себе представить, насколько он привык к мысли, что способен благодаря науке менять жизнь, способен лечить болезни, предупреждать природные явления, делать жизнь удобнее и безопаснее. При этом еще 100 лет назад, когда не было антибиотиков, болезни, которые сегодня кажутся обычными, уносили 1000 жизней. Причем особенно это касалось детей. Если мы попробуем это осмыслить, мы увидим, что восприятие смерти как чего-то неизбежного и от человека совершенно независящего у людей древности было гораздо сильнее. Ведь только подумать, без современной диагностики смерть воспринималась как данность, потому что человек просто умирал. И в случае ненасильственной смерти почти невозможно было понять ее причину. И все же, несмотря на всю неизбежность и привычность смерти, она все равно всегда воспринималась как враг, который хотя и неизбежен, но которого не должно быть, и который, вместе с болезнями и страданиями, должен быть побежден. После грехопадения смерть стала законом на земле. Она явилась естественным следствием ухода от источника жизни. Но Бог смерти не сотворил, ее сотворили люди. Как известно, история стала развиваться так, что в своем выборе они утвердились, но он остался верен своему первоначальному замыслу. И вот сегодня мы слышим историю, из которой очевидно, что Бог не хочет смерти и жалеет человека, мир которого ею наполнен. Именно поэтому Он пришел, для того, чтобы своей смертью победить нашу смерть и дать нам возможность новой жизни. Он ничего не спрашивает у вдовы, не ждет проявления ее веры, не требует никаких подвигов и жертв. Он делает это не потому, что из чуда надо вынести какой-то урок, но просто потому, что жалеет ее. Человек – существо мыслящее, ему свойственно пытаться все понять и объяснить логически. Однако он часто забывает, что ему не открыты ни человеческие сердца, не Божий промысел о мире. Делая выводы о тех или иных событиях в жизни других на основании своего ограниченного знания, люди не задумываются, что могут сделать им больно, могут ошибиться, могут погрешить против Бога и Его правды в мире. Смотря на Христа, который не стал объяснять вдове, потерявшей единственного сына, что она наказана за те или иные грехи, не стал оправдывать смерть ее сына высокими целями, мы также во всех бедах этого мира должны в первую очередь сочувствовать и сострадать ему. А если и думать о возможной связи грехов и трудностей, которые выпадают на нашу долю, то только обратившись к своей собственной жизни и своему собственному сердцу.
В только что прозвучавшем отрывке мы услышали о том, как Спаситель воскресил сына вдовы. Говорится, что это произошло в галилейском городке под названием Наин. Деталь немаловажная. Дело в том, что Наин находился совсем недалеко от другого населенного пункта под названием Сонам. За несколько столетий до пришествия Христа здесь также произошло чудо воскрешения ребенка. Его совершил пророк Елисей. Он был одним из величайших святых древности. Однажды он пришел в Сонам и поселился в доме у благочестивой женщины. Она была гостеприимной хозяйкой и выделила Елисею комнату. Здесь он мог отдыхать от своих трудов и жить в перерывах между странствованиями. Женщина была бездетной и очень страдала по этому поводу. В благодарность за ее радушие пророк просит у Бога дать ей ребенка. Она рожает сына. Однако через некоторое время мальчик умирает от странной болезни. Родители обращаются к пророку, чтобы тот пришел к ним и воскресил сына. В ответ Елисей посылает человека, который должен был, помолившись Богу, положить на лицо умершего жезл пророка. Однако это не помогает. Тогда Елисей приходит сам и все же совершает чудо. При этом важно то, как он это делает. Писание говорит, что он приложил свои уста к его устам, и свои глаза к его глазам, и свои ладони к его ладоням, и простерся на нем. Так он делает два раза, а в перерыве обращается к Богу с молитвой. В ответ Господь воскрешает единственного сына родителей. Это событие словно оттеняет то, что сделал Христос, помогает увидеть совершенное им в более широкой перспективе. Если Елисей воскресил мертвеца, приложив определенные усилия, то Господь делает это всего лишь одним словом и прикосновением руки. Так Спаситель демонстрирует свою силу, которая неизмеримо больше силы величайших ветхозаветных пророков. Так он на деле подтверждает свои слова: «Наступает час, и ныне есть, когда мертвые услышат голос Сына Божия и оживут». И еще одна немаловажная деталь. Елисей своим поступком словно предвосхищает Спасителя. Ведь тело ребенка меньше тела взрослого человека. Тем не менее, пророк словно уменьшается в своих размерах так, что повторяет контуры тела умершего. Подобно этому и Христос, Сын Божий, умалился, смирился и стал таким же, как мы, человеком. Более того, толкователи говорят о том, что Елисей простерся над мальчиком в виде креста и согрел его своим теплом, вдохнул в него новую жизнь. Так все в Священном Писании указывает на то, что Иисус не только Господин жизни, Спаситель также и Господин смерти, как и сам Он говорит в Евангелии: «Ибо Я живу, и вы будете жить».
Сложно представить себе более печальную картину, чем та, которую сегодня изобразил евангелист Лука. Перед нами похоронная процессия. Женщина, которая уже однажды потеряла любимого человека, овдовела, теперь вынуждена проститься с единственным сыном, со своей последней надеждой и поддержкой. На специальных плетеных носилках тело ребенка выносят из города, чтобы похоронить его в семейном склепе, небольшой пещере, где уже, видимо, покоятся останки его отца. Кто-то несет благовонные масла, которыми будут умащивать труп, чтобы хоть на какое-то время нейтрализовать запах разложения. У кого-то в руках погребальные пелены, в которые будет завернуто тело. Причитания плакальщиц, которые по восточному обычаю идут во главе шествия, смешиваются с рыданиями матери и близких. Во всей этой сцене со всей силой сконцентрирована тяжкая, беспросветная скорбь и тоска. Вот что открылось взору Христа, который приближается к городу во главе другой процессии. Боль матери до такой степени тронула его сердце, пробудила в нем такую жалость, что он совершает чудо, воскрешает мальчика. Это очень примечательно, ведь его никто не просил этого делать. Иными словами, здесь нет проявлений веры человека, как мы видим это в других сценах исцелений и воскрешений. Господь совершает чудо исключительно по своим побуждениям. Он не связан человеческим неверием. Оно не может ограничить его любовь и милость к людям. Это поразительно и по другой причине. Еще у стоиков, древних философов, мы находим очень логичное умозаключение. Бог не способен чувствовать. И действительно, человеческому рассудку с этим трудно поспорить. Ведь если кто-то может вызвать у Бога какие-то чувства, например, радость или печаль, то в каком-то смысле он оказывает на него влияние, следовательно, получает над ним власть. Но это же абсурд. Как кто-то может получить власть над Богом? Поэтому, говорили стоики, Бог безразличен к человеку и его тяготам. Он скорее напоминает прекрасную, но холодную мраморную статую, которой и дела нет до происходящего вокруг. Однако Бог христиан иной. Как всякую живую личность, его невозможно описать при помощи абстрактных рациональных схем. Вопреки всякой логике и законам рассудка, он выбирает свободно сострадать нам. В отличие от бессердечного Бога стоиков, Христос не боится открыться людям. Всякая наша скорбь находит отзвук в его сердце, и каждое его чудо, в основе которого лежит любовь к человеку, яркое тому свидетельство. Спаситель не боится проявлять к человеку жалость до такой степени, что в итоге даже вручает ему власть над самой своей жизнью. Его способность открыться человеку, сострадать ему, желание разделить с ним его участь, простираются так далеко, что совсем скоро его самого точно так же, как сына наинской вдовы, понесут измученного и растерзанного за стены города, чтобы похоронить в пещере. Так же над ним будет плакать его мать, потерявшая единственного сына. Кто-то скажет: печально участь праведника, вот и помогай после этого людям. Увы, но это очень недальновидная философия. Ведь лишь благодаря подобному жертвенному небезразличию еще стоит наша жизнь. Лишь потому, что кто-то способен позволить своему сердцу откликнуться на страдания человека, не обращая при этом внимания на риск потерять из-за своих благородных чувств свободу и саму жизнь, еще возможна победа над смертью. Лишь тот, кто пойдет по этому пути подобно Христу, в итоге обретет воскресение и сможет поделиться этой радостью с другими.
Христос через своих учеников, святых апостолов, оставил нам такой завет: «Больных исцеляйте, прокаженных очищайте, мертвых воскрешайте, бесов изгоняйте, даром получили, даром давайте». Этот призыв Спасителя продолжает жить и исполняться в православной церкви, несмотря на прошедшие уже 2000 лет. И регулярно появляются люди святой жизни, способные евангельские слова из теории сделать реальностью. Таковым был, например, отец Николай Планас, греческий священник, в течение 50 лет самоотверженно служивший в Афинах. Отец Николай прославился удивительной щедростью и милосердием, благодаря которым от нищеты и позора им были спасены многие вдовицы. А таковых в Афинах в первой половине XX века было много. Греческое государство участвовало поочередно в нескольких войнах, которые оставили без мужей большое количество гречанок. Отец Николай Планас сам жил очень скромно, на себя фактически ничего не тратил. Многие жители Афин знали о подвижническом образе жизни священника и жертвовали ему деньги, понимая, отец Николай себе ничего не оставит, но отдаст средства тому, кто действительно нуждается. Однажды в храм к священнику пришел богатый человек и передал тому запечатанный конверт с деньгами. Отец Николай, не открывая конверт, отдал его бедной вдове, которая стояла у дверей храма. В другой раз священник у одной нищенки, которая продавала конфеты, не взял и пары карамелек, сказав: «Не хочу ввести тебя в расходы». Отец Николай Планас был прославлен в лике святых в 1992 году, через 60 лет после своей кончины. Причины канонизации были всем понятны. И вновь тут стоит отметить милосердие священника, вдохновение для которого он черпал в евангельском повествовании, в частности, в прозвучавшем чтении. Христос приходит вместе с учениками в город Наин и видит похоронную процессию. Несчастная вдова потеряла своего единственного сына. Спаситель увидел огромную скорбь, отчаяние женщины и сжалился над ней. Господь Иисус подошел к умершему юноше, прикоснулся к его одру и велел ожить. Смерть тут же отступила от сына вдовы по слову Сына Божьего. Редкие святые могли повторить это чудо Христа. Далеко не всем подвижникам православной церкви Господь давал силы возвращать жизнь умершим. Но пример отца Николая Планаса учит нас, что не менее важным является возвращать людям смысл жизни, радость бытия, веру в Бога. Для этого подчас требуется немногое – сказать доброе слово, оказать посильную помощь и, конечно же, произнести искреннюю молитву. От всего сердца обратиться к Богу, чтобы Он посетил отчаявшегося, впавшего в уныние человека, вложил в его сердце надежду. Далеко не всегда такая открытость и стремление помочь будут положительно оцениваться людьми. Не всегда мы будем слышать в ответ «спасибо», но пусть утешением нам будут слова отца Николая Планаса. «Я, детка, терпением преодолел очень много встречавшихся мне искушений. Способностью терпеливо творить добро и дела милосердия пусть наградит всех нас Господь».
Сегодняшнее евангельское чтение, дорогие братья и сестры, повествует нам о чуде воскрешения Господом сына Наинской вдовы. Евангелист Лука довольно подробно описывает это событие, как, впрочем, и многие чудеса исцеления, которые совершает Спаситель. Как указывал один богослов, в такие моменты в Луке просыпается врач. Город Наин находился на расстоянии одного дня путешествия от Капернаума и лежал между городами Эндор и Санам, где некогда Елисей воскресил ребенка санамитянки. До сего дня в 10 минутах ходьбы от Наина по дороге к Эндору сохранилось кладбище скальных могил, куда, скорее всего, и направлялась траурная процессия, которая встретилась у ворот города Спасителю, его ученикам и множеству народа, который шествовал за ним. И вот эти две процессии встречаются. Впереди одной – Господь Иисус Христос, впереди другой – покойник. Впереди одной – жизнь, впереди другой – смерть. И разве могли они разминуться? Это поистине одна из самых трогательных историй, описанных в Евангелии. Евангелист Лука особо подчеркивает: «Выносили умершего, единственного сына у матери, а она была вдова». Это уточнение подразумевало следующее. В патриархальном обществе она осталась без всякой мужской поддержки. Ее ожидала нелегкая судьба. И Господь жалился над ней, то есть был тронут до глубины души. В греческом языке нет слова, которое бы сильнее передавало это сочувствие, и оно часто употребляется в Евангелиях. Для древнего мира это было потрясающим чудом. Благороднейшим учением античности был стоицизм. Стоики считали, что для Бога более всего характерно безразличие и неспособность чувствовать вообще. Они рассуждали следующим образом. Если один человек может вызвать печаль или сожаление, радость или веселье в другом, то он хотя бы на какой-то миг может повлиять на другого человека. Если он может повлиять на него, то он сильнее его. Но никто не может быть сильнее Бога. Следовательно, никто не в силах повлиять на Бога, и значит, Бог лишен всяких чувств. Здесь же люди столкнулись с поразительным понятием Сына Божия, которого до глубины души тронуло человеческое горе. Лука говорит не только о сострадании Спасителя, но и о его изумительной власти. Господь подошел к одру и прикоснулся к нему. Это был не гроб, потому что на Востоке не хоронили в гробах. Для этого часто использовали длинные плетеные корзины. Блаженный Феофилакт пишет: «Не словом только Господь совершает чудо, но и одра касается, чтобы мы познали, что тело Его есть тело жизни, поскольку плоть Его была собственной плотью Слова, животворящего все, поэтому и сама животворит и разрушает смерть и тление. Мертвый, поднявшись, сел и стал говорить, чтобы кто-нибудь не подумал, что он воскрешен призрачно. А то, что он сел и начал говорить, было признаком истинного воскресения, ибо тело без души не может ни сидеть, ни говорить». Но, несмотря на такое чудо, наинские жители не верили еще во Христа, как в Мессию. Он для них был только посланником Божьим, великим пророком, который должен помочь народу Божию. Борис Ильич Гладков замечает: «Это чудо, властно совершенное Иисусом на виду толпы народа, совершенное без призывания помощи Божией, не убедило наинцев в том, что перед ними стоит давно ожидаемый ими Мессия. Они признали в нем только великого пророка. Такое мнение об Иисусе они распространили и по всей окрестности, и даже по всей Иудее». В сегодняшнем евангельском чтении, дорогие братья и сестры, мы становимся свидетелями чуда любви и сострадания Божия, побеждающего смерть. Размышляя над событием у ворот города Наин, мы с вами можем быть уверены, что смерть с пришествием Христа в этот мир побеждена, и теперь она успение, сон, до того дня, когда Бог прикоснется к каждому со словами «Тебе говорю, встань». Будем же помнить, что величайшим откровением нашей веры является уверенность в воскресении мертвых и жизни будущего века.
«Видит Господь мать, плачущую о смерти сына, и милосердствует о ней. В другой раз позван был на брак и сорадовался семейной радости. Этим показал он, что разделять обычные житейские радости и печали не противно духу его. Так и делают христиане истинные, благоговейные, со страхом провождающие жизнь свою. Однако же они различают в житейском быту порядки от порядков, ибо в них много вошло такого, на чем не может быть Божие благоволение. Есть обычаи, вызванные страстями и придуманные на удовлетворение их. Другими питается одна суетность. В ком есть Дух Христов, тот сумеет различить хорошее от дурного, одного он держится, а другое отвергает. Кто делает это со страхом Божиим, того не чуждаются другие, хоть он и не поступает по их, ибо он действует всегда в духе любви и снисхождения к немощам братьев своих. Только дух ревности, меру приходящий, колет глаза и производит разлад и разделение. Такой дух никак не может удержаться, чтобы не поучить и не обличить. А тот заботится лишь о том, чтобы себя да семью свою учредить по-христиански, в дела же других вмешиваться не считает позволительным, говоря в себе «Кто меня поставил судьей?». Такой тихостью он располагает к себе всех и внушает уважение к тем порядкам, которых держится. Все указчик же и себя делают нелюбимым, и на добрые порядки, которых держится, наводит неодобрение. Смирение в таких случаях нужно, христианское смирение. Оно есть источник христианского благоразумия, умеющего хорошо поступать в данных случаях.
Возвратив здоровье сотникову рабу даже заочно, Господь совершает еще новое чудо. Чтобы кто-нибудь не сказал, что же он сделал нового над рабом, может быть, раб и не умер бы, для этого Господь воскрешает мертвого, которого уже выносили. Не словом только Господь совершает чудо, но и одра касается, чтобы мы познали, что тело его есть тело жизни. Поскольку плоть его была собственной плотью слова, животворящего все, поэтому и сама животворит, и разрушает смерть и тление. Мертвый, поднявшись, сел и стал говорить, чтобы кто-нибудь не подумал, что он воскрешен призрачно. А то, что он сел и начал говорить, было признаком истинного воскресения. Ибо тело без души не может ни сидеть, ни говорить. Под вдовой можешь разуметь и душу, лишившуюся своего мужа, то есть Слово Божие, всеявшего добрые семена. Сын ее, ум, умерший и выносимый вне города, вышнего Иерусалима, который есть страна живых. Потом Господь, умилосердившись, касается одра, одр ума, тела, ибо тело есть поистине одр, гроб. Господь, коснувшись тела, воскрешает ум, делая его юным и отважным. Юноша, то есть ум этот, садится, и воскрешенный из гроба греха начинает говорить, то есть учить других, потому что доколе он одержим бывает грехом, он не может учить и говорить. Ибо кто ему поверит?
«При сем скажу, кто сеет скупо, тот скупо и пожнет, а кто сеет щедро, тот щедро и пожнет. Каждый, уделяй по расположению сердца, не с огорчением и не с принуждением, ибо доброхотно дающего любит Бог. Бог же силен обогатить вас всякою благодатью, чтобы вы всегда и во всем, имея всякое довольство, были богаты на всякое доброе дело, как написано: «Расточил, раздал нищим, правда его пребывает ввек». Дающий же семя сеющему и хлеб в пищу подаст обилие посеянному вами и умножит плоды правды вашей, так чтобы вы всем богаты были на всякую щедрость, которая через нас производит благодарение Богу.
Хороший хозяин – это бережливый хозяин. У такого даром ничего не пропадает. Все, что может пригодиться в хозяйстве, просто так двор не покинет. Казалось бы, это вполне очевидная истина. Но сегодня апостол Павел призывает нас задуматься над тем, как связаны бережливость и доброта человеческого сердца. И ключ к пониманию этого – руки. Да-да, вы не ослышались. Именно руки. Не случайно на иконах самые главные части изображения – лик и руки. Лик – лицо, отражение внутреннего мира, чем жил человек, о чем думал, что переживал. А вот руки показывают, каков был образ действий человека, что и как он делал. Как правило, руки на иконах открытые, обращенные к нам. В них мы никогда не увидим хватательности, попытки любыми способами ухватить, вцепиться, удержать, не упустить. Какую ни возьми руку на иконе, даже если она держит крест или свиток, а особенно трогательно, когда это руки Богородицы, держащие божественного младенца, они будут полурасслаблены, воздушны, исполнены легкого касания, но никак не хватания. И в этой стилистике иконописных рук глубочайший смысл. Апостол нас призывает научиться отдавать то, что находится в данный момент в наших руках, легко и радостно. Отказаться кормить стаю кошек, скребущих наши сохшиеся от печали расставания сердца. А легко мы отпускаем только тогда, когда видим в этом не лишение нас, а наоборот, вложение во что-то большее. Когда мы жмемся и отдаем неохотно, в душе неизбежно поселяется жалость и скорбь. Но если отдаем легко, от души, то становимся участниками невероятной транзакции – перевода материальных благ в доброту человеческого сердца. Не верите? Да, пожалуйста, проверяйте почаще, и сомнения навсегда исчезнут.
Апостол Павел говорит довольно банальную и очевидную истину. Тот, кто больше сеет, тот и получает больший результат. Чем больше потрачено посевного материала, тем больше урожай. Эту сельскохозяйственную аналогию апостол применяет к духовной жизни, изобилие даров в которой дает обильное милостыня. По мнению апостола Павла, милостыня – тот самый посевной материал, который в качестве своего плода приносит всякую благодать, то есть самые различные дары от Бога, как духовные, так и телесные. Некоторые комментаторы поясняют, что телесные дары – это довольство, то есть общая удовлетворенность собственной жизнью, которая не имеет прямой связи с количеством имущества или же с какими-то другими внешними факторами, а духовные – избыток и приумножение добрых дел. Апостол призывает не бояться того, что если начать делиться, то можно самому через какое-то время остаться ни с чем. Конечно, для такого отношения к материальному нужна вера в нематериальное, а точнее в Бога, который является источником всех благ. То, что у нас есть, дано нам во временное пользование, а по своей сути абсолютно все принадлежит Богу. Следовательно, Он может как давать, так и отнимать. Если же Он что-то нам дал, то сделано это было для какой-то цели. Вопрос лишь в том, какова эта цель. Для верующего человека ответ на вопрос о цели звучит очень просто. Материальное должно приносить духовную пользу, в том числе и укреплять собственную веру. Опыт показывает, что сомнения есть всегда. Каждый христианин знает из собственного опыта, что вне зависимости от количества отданного нуждающимся, никто из нас не стал нищим. Напротив, Чем больше отдаешь, тем больше получаешь. Это говорит опыт. Но даже он не освобождает от сомнений. Всякий раз закрадывается недоверие. Почти всегда отдавать бывает невероятно сложно. Разум ищет отговорки и зачастую успешно их находит. Апостол Павел знал об этой особенности нашей психологии, и потому он не призывает отдать все. Он вообще не оговаривает проценты и доли. Но он говорит о том, что отдавать надо с радостью, а не со слезами или же затаенной злобой. Каждый уделяй по расположению сердца. Не с огорчением и не с принуждением, ибо доброхотно дающего любит Бог. Мера же благотворительности очень проста – по расположению сердца. Столько, сколько влит сердце. Столько, сколько отдать будет в радость. Если же превысить эту меру, то, судя по мысли апостола Павла, пользы не будет ни тому, кто отдает, ни тому, кто получает.
В сегодняшнем чтении мы слышим, как апостол обращается к коринфской общине с проповедью о щедрости. Исторической основой этой проповеди были нужды Иерусалимской общины. Из книги Деяний известно, что первоначально братья и сестры распродавали имущество и вели общее хозяйство. Однако в рамках падшего мира этот проект, как бы мы сегодня это назвали, оказался не очень успешным. Со временем Иерусалимская община стала нуждаться в поддержке, которую и осуществляли верующие из других поместных церквей. Первые слова, с которых начинается чтение, могут привести нас к мысли о том, что в мире действует закон равного воздаяния. Кто будет скупым, у того и жатва будет скупой. И напротив, щедрому воздастся щедро. И все бы ничего, но часто за подобными мыслями человеку приходит идея устроить с Богом практически рыночные отношения. Он стремится быть щедрым, но лишь потому, что ждет еще большей щедрости от Бога. Целью оказывается не благо другого, не проявление любви и помощь, а собственная выгода, стремление к которой скрывается за красивой вывеской. Подобный путь представляется апостолу неприемлемым. Он подчеркивает, что каждый должен действовать от сердца, не огорчаясь и не чувствуя никакого принуждения. Но дело в том, что апостольская мысль, как всегда, глубже, чем может показаться. Он говорит не только о финансовой щедрости, но и о щедрости духовной. И если смысл денежной помощи для большинства из нас понятен, то смысл душевного участия в жизни другого совсем не очевиден. Человеку можно помочь деньгами, но остаться при этом для него закрытым, не потратить на него душевных сил, не впустить его в свое сердце. Кто-нибудь может сказать, что если ко всему относиться сердечно, никаких человеческих сил не хватит. И это будет правдой. Но, во-первых, никто и не призывает начинать с того, чтобы сразу открывать свое сердце всему и всем. Это путь святых, которые являются для нас примером, в то время как мы должны постараться быть открытыми хотя бы к некоторым, сначала к ближним, а потом и к дальним. Во-вторых, человек, который вступает на путь открытости, сострадания и душевной щедрости, никогда не бывает одинок. Его сил, конечно, не хватает, но ему на помощь приходит Бог. Апостол не может сделать коринфян щедрыми, это их собственный труд, и они должны приложить усилия. Единственное, что он может, это уверять их в том, что Божья помощь придет и приложится к их сердечному желанию. Может показаться, что в человеческой власти очень мало, но на самом деле этого более чем достаточно. Мы не можем стать сразу праведными, не можем стать щедрыми и принять чужого нам человека как своего. Бог понимает наши возможности и ждет от нас в первую очередь правильного стремления. И только тот, кто не боится и вступает на этот путь, вдруг узнает, что Божья щедрость безгранична, что он не торговец на рынке, который смотрит на нас через стрелку весов. Он силен обогатить нас всякой благодатью и умножить плоды нашей праведности многократно. Но только мы сами даем ему эту возможность, открывая свои сердца другим людям.